Напоминаю, что в эфире программа «Киев-Донбасс». В студии работает Ирина Соломко и Ирина Седова. И у нас в студии уже есть Константин Реуцкий, журналист-правозащитник, который вот совсем недавно приехал из прифронтовых территорий. И мы уже услышали, какие дела у нас в Красногоровке обстоят. И что, Костя, вы расскажете еще?
На самом деле, вот я бы хотела перед началом сказать, что у нас на наших других проектах тоже бывали волонтеры, которые посещали так называемую... Это не серая зона, да, считается? Вот это совсем-совсем как бы линия разграничения. Ну, это же самое Крымское, да?
По классификации как бы европейской, общепринятой, вот как раз-таки прифронтовая зона называется серой зоной, потому что там, как правило, затруднена не юрисдикция воюющего государства. Mm-hmm. А мы не называем это серой зоной, это территория контролируемая, полноценно контролируемая.
Украинская территория.
Да, украинским правительством.
Да, угу. Ну да, но она как бы опасна, да? Тогда как? Вот если там есть как бы там зеленая, желтая и красная зона, это точно желтая, да? Ну, по как бы там количеству обстрелов.
Нет,
и
это,
по угрозе.
Это как раз-таки красная зона. Да, потому что в Красногоровке, на окраинах Красногоровки и непосредственно рядом с Красногоровкой находятся позиции украинской армии, которые, в общем-то, еженошно обстреливаются боевиками. Это линия фронта.
Угу. Так вот, они говорили, что мы тогда говорили, по-моему, о Крымском, да, потому что это тоже это село, которое находится в той же красной зоне, только со стороны Луганска, что были, да, попытки власти летом, например, да, дать средства на то, чтобы закрыть дома, да, и каким-то образом подготовиться к зиме, которая сейчас пришла, и где... Потому что, ну, я тоже смотрела сюжеты не только то, что вы, Константин, делали, но телевизионные, где бабушки плачут, где они говорят, что вот у нас крыша льется, да, мы как бы мерзнем, вот сделайте хотя бы что-то для нас. Были выделены деньги? По крайней мере, на Крымской они говорили, что там где-то была потом, ну, сумма была выделена, но они, деньги люди не получили на руки. Вот если говорить о Красногоровке, какая там была ситуация? Вот местные власти как-то не себя проявили для того, чтобы решить, потому что мы все понимаем, что о том, что будет зима, люди знали еще летом, и власти должны были это предугадать.
Местные власти отчитываются о том, что они делают все возможное. Ну, местные власти, я имею в виду военно-гражданские администрации, районная и городская, они утверждают, что делают все возможное для восстановления полноценной жизни в городе. Местные жители говорят, что местные военно-гражданские администрации не делают практически ничего. Вот вопрос с газоснабжением в Красногоровке не могут решить уже более 2 месяцев. Трубу
не довели буквально газопровода. Там 50 метров, да, по-моему, они говорили?
Да, причем средства на покупку этой трубы выделены не из государственного бюджета, не из местного бюджета, а предоставлены, если я не ошибаюсь, Красным Крестом, то есть одной из гуманитарных организаций международных. То же самое с электроснабжением. Вот уже... С 5 числа электроснабжения в городе нет, там часть районов запитывается из каких-то резервных источников, но в целом горожане сидят без электричества, и перспектив восстановления электроснабжения сейчас нет. Там нужно тянуть новую ветку, минуя оккупированную Старомихайловку, через которую эта ветка шла раньше, и где ремонтировать ее не дают боевики, обстреливая ремонтные бригады. Провести технически новую линию возможно, но у местных властей нет на это средств. Они ведут переговоры с ДТЭКом. Для ДТЭКа эти затраты невыгодны, они не хотят вести эту линию. И когда решится этот вопрос, сейчас никто сказать не может.
Ну, мы пытались разбираться, кто должен помогать людям, оказывать помощь. И мы звонили в Министерство чрезвычайных ситуаций. Ну, государство, да, какую роль играет? Министерство чрезвычайных ситуаций сказало, обращайтесь в Минсоцполитики. Мы позвонили в Минсоцполитики, и в Минсоцполитики нам сказали, обращайтесь в Министерство чрезвычайных ситуаций. То есть местные власти, у них на сайте есть телефон горячей линии, но там нет телефона номера, потому что там какая-то ошибка. Поэтому мы поставили себя на место этих людей и поняли, что к властям мы не можем обращаться. Вот как вы сталкивались с ситуацией? Вы видели там вмешательство государства вот в тех городах и поселках, где вы были?
Ну, а вообще, да, и местные власти вы там видели? Ну, вот это там же есть какой-то там все-таки Красногоровка, это поселок считается, поселковый
Нет,
голова.
Это город. Это город, но сейчас там работает военно-гражданская администрация, городская. На прием к главе городской военно-гражданской администрации мы попасть не смогли, он не нашел времени для того, чтобы пообщаться с нами. Но мы пообщались с главой районной военно-гражданской администрации Мариинского района. Красногоровка также входит в эту военно-гражданскую администрацию. И по итогам этого общения, ну, я, в общем, уже озвучил свои ощущения от этого. Да, в общем-то, администрации есть, они работают, что-то делается, но то, что делается, этого совершенно недостаточно для того, чтобы люди чувствовали себя защищенными, что о них заботятся, что решаются их проблемы. Проблемы, с одной стороны, очень простые и очень актуальные. То есть вот такие вот вещи, как
питьевая вода. Житейские, да, давайте называть их. То,
да,
что вот просто касается...
В Красногоровке же, кстати, нет еще питьевой воды. Я не знаю, прозвучало ли это в сюжете, но в кранах только техническая вода, которую пить невозможно, а питьевую воду уже длительное время привозят в цистернах в город.
Давайте скажем население Красногоровки, давайте скажем, чтобы люди понимали.
Население Красногоровки довоенное, это около 17 тысяч человек, а сейчас там живет примерно 8 тысяч человек, по словам района чиновников.
Сколько я понимаю, люди боятся просто выезжать, многие. Почему они не выезжают? То есть вот одна женщина сказала, что президент должен о нас заботиться. То есть они считают, что кто-то должен приехать и помочь им. Ну, МЧС говорит, что они готовы вывозить людей, если звонить на номер 101, но никто не обращался с марта. Вот что вы думаете об этом?
Ну, люди не хотят выезжать, потому что они не видят перспективы этого
некуда
выезда.
Реально, да.
Да,
вот
некоторые выезжали и вернулись, потому что устроиться на новых местах, в общем-то, сложно. Нет жилья, нет работы, сложно переоформить социальные выплаты. Это несчастное пособие для аренды жилья для переселенцев 440 гривен. И побыв там несколько месяцев на безопасных территориях, многие люди возвращаются. И говорят, естественно, о том, что происходит тем, кто остается, тем, кто решает выезжать или не выезжать. И зная, что их нигде не ждут, люди предпочитают оставаться, даже несмотря на обстрелы, даже несмотря на отсутствие вот элементарных благ цивилизации в результате войны. В разрушенных домах, в квартирах, отапливаемых буржуйками, готовя еду во дворах многоквартирных домов.
Мы сегодня уже говорили о том, что программы нет по помощи переселенцам, вот, но зато принят закон. Вот вы что скажете об этом законе? Есть шанс, что президент его подпишет, который гарантирует права свободы
переселенцев? Я очень надеюсь, что президент его подпишет, поскольку, насколько я понимаю, предыдущее ветирование было случайным из-за того, что ни сам президент, ни, собственно, юридический департамент администрации президента не вник в то, что это такое, что это за закон и почему же, собственно, было предложено его ветировать. Мы считаем, что ветировать его, скорее всего, предложил Кабмин для того, чтобы избежать возможных дополнительных расходов на бюджет.
Ну, просто мы перед этим говорили с Оксаной Ермиловой,
Ермишиной,
и она как раз говорила, что мотивация президента, она вот в этом ветированной записке было написано, что ужесточить контроль. Да, за переселенцами, за их перемещениями на территорию оккупированную, за территорию по Украине.
Ну, не совсем так. В этих ремарках было написано, что законопроектом не предусмотрены механизмы этого контроля. Хотя они, в общем-то, и не должны быть предусмотрены законопроектом. Это прописывается на уровне правительственных актов. Но, собственно, сами замечания к законопроекту не были должным образом оформлены, если мы говорим о 2166.
Со стороны АП?
Со стороны АП, да. Это были такие достаточно расплывчатые пожелания: сделайте хорошо, сделайте лучше.
И в итоге сделали хорошо?
Да, я надеюсь, что да.
Мы говорим о контроле, возможной, ну, попытках установить контроль за переселенцами, а контролирует ли кто-то вот торговлю? Вы говорили, что вы видели какие-то перемещения грузов там с временно неподконтрольной территории на нашу территорию. Угу.
Да. Очень интересная тема.
Да. Мы как раз готовим сюжет на эту тему. Украинские военные, стоящие на линии разграничения, на передовой линии обороны, обратили наше внимание на то, что вот в Луганской области через линию фронта ежедневно движется, проходит от 5 до 30 грузовых железнодорожных составов. То есть это где-то примерно по 30-35-40 вагонов. На оккупированные территории идет химия для металлургии и лес. А с оккупированных территорий поставляется уголь и продукция металлургии, чаще всего с Алчевского металлургического комбината. Вот. И несмотря... Ну, то есть, что нас удивило? То есть, мы говорим о, хвастаемся даже, блуждающими танками, которые борются с контрабандами, да, в объемах там одного там или нескольких пикапов, или небольшого грузовика. И в то же время ежедневно тысячи тонн продукции спокойно движутся в обе стороны через линию фронта.
То есть, и вам никто на это внимание обратили военные даже, да? То есть военные. Они сами сказали, что туда... А это вот... Просто я, например, знаю, что... Ну, ты даже там бывала в АТО, да? То есть я знаю, что идет одно сообщение через Константиновку, да, вот, ну, до Донецка направление, и оно вот доходит, по-моему, максимум до... Ну, до Донецка оно не доходит. Там, потому что я тоже видела грузовые вагоны, да, которые там шли пустые, шли как бы оттуда уже наполненные. То есть вообще докуда они вот ведутся?
Это другое
ведутся,
направление.
Да. И Луганск. Куда оно, вот мы с Луганской
видели,
области оно идет?
Мы видели, что в направлении Ясиноватой, уже после Константиновки, движутся грузовые составы по нашей территории. Мы не видели, что в этих вагонах, возможно, они даже идут пустые, потому что иногда в ту сторону идут пустые вагоны для того, чтобы вывозить продукцию оттуда. Но в данном случае я говорю о Луганской области, об участке железной дороги Радаково-Лисичанск. Вот именно по этому участку идут грузы на Алчевский металлургический комбинат, который находится сейчас на территории, контролируемой боевиками, и обратно на украинскую
территорию. По идее же должны быть какие-то ограничения, или законодательно никаких нет возможности остановить это?
В Луганской военно-гражданской администрации нам прокомментировали эту ситуацию так, что согласно, если не ошибаюсь, решению Кабмина, любое предприятие, перерегистрировавшееся на украинской
территории Украины,
да, может вести хозяйственную деятельность на оккупированной территории, и для того, чтобы вот ввозить грузы туда и вывозить продукцию обратно, им нужно только внести себя в список, который тоже утверждает Кабмин, и можно спокойно продолжать вот такой вот деятельность. Военно-гражданские администрации областные, как нам сказали, в Луганской, не имеют никакого влияния на эти процессы.
Константин Реутский, журналист и правозащитник в программе «Киев-Донбасс». Продолжаем разговор. То есть получается, что эти предприятия, которые работают там, платят налоги в Украину, и поэтому не запрещена с ними торговля? Или как?
Да. Насколько я понял эту логику,
да. Юра,
это
да,
украинские предприятия, которые платят схема. Налоги на Украине, но, опять-таки, кроме налогов на Украине, они платят еще и... Есть определенная расходная часть у каждого предприятия, и эти расходы идут в местные бюджеты, эти расходы идут на оплату труда людей, работающих на этом предприятии.
И, насколько я понимаю, именно таким способом узаканивается уголь, правильно, который как бы идет в Украину, который наш единственный, ну, по сути, потому что эта территория и дальше остается главным поставщиком угля для украинских ТЭЦ, и мы как бы не единожды тоже это все обсуждали, то есть вот как бы вот эта методология, по сути, помогает этим предприятиям хотя бы иметь хоть какой-то юридический статус, законы и иметь отношения торговые с Украиной.
Ну, то, что касается угля, это действительно очень больная для украинской энергетики тема. Действительно, украинские электростанции испытают большие трудности и не смогут работать без угля, который поставляется с оккупированной территории. С этим можно согласиться. Я, конечно, не сторонник экономической блокады, но меня вот всегда несколько обескураживает вот эта вот двойственность, двойные стандарты.
Да, абсолютно.
Ну, хорошо, окей, с углем все понятно, но металлургия, продукция металлургии. Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины продолжает работать на оккупированной территории. Его собственники, это частное предприятие, продолжают получать прибыль.
Это вообще о Болчевском металлургическом.
Да, о Болчевском металлургическом комбинате. Да. И все разговоры о том, что таким образом мы спонсируем боевиков.
Абсолютно справедливы.
Справедливы, да. Но в применении к Алчевскому металлургическому комбинату, его собственникам и людям, которые обеспечивают грузоперевозки, ничего подобного не звучит.
Надеемся, что если мы будем об этом говорить, то ситуация изменится. Чем больше мы говорим, тем больше шансов.
Мы в это все это верим.
Да, в нашей студии был Константин Древский, журналист и правозащитник, который недавно вернулся из зоны АТО.